Итак, дорогие друзья, на сегодняшней лекции, последней лекции, перед уже разговором о религии древнего человека, мы с вами поговорим о категориях религии видения. Основных категориях религии видения, которые, безусловно, вам надо знать, и которых мы и будем дальше упоминать. Первая, пожалуй, и важнейшая категория – это категория символа. Слово «символ» вы постоянно встречаете во всем, что касается истории религии. И вообще это слово очень распространено.
Нет, все в порядке.
Вот это. И вообще это слово весьма распространено в нашем повседневном языке. Мы с вами отлично помним, что на каждом шагу мы говорим о символическом видении, о том или ином, что символически тот изображает тот. Русское и славянское слово «знамение», «знак», в общем, аналогично имени символ. А что же означает слово символ? На греческом языке «симбало» первоначально означало дощечку для взаимного узнавания людей. В те времена не было современных средств связи, как вы догадываетесь. И очень часто люди, ну скажем, в основном это торговцы, а среди греков было много людей, торговавших, ну или по какой-то другой причине, попавшие далеко от дома, в другие страны, в другие города греческие, они, расставаясь и предполагая, что, может быть, они встретятся через много лет, а может быть, и вообще не встретятся, а встретятся их дети, там, скажем, чтобы доказать, чтобы навсегда сохранить знак дружбы друг к другу, брали дощечку, разламывали ее, и если, скажем, их дети встречались, говорили, вот отец говорил, что вот такого, что вот в этом городе, вот в таком-то доме живут люди, с которыми он был близок, и вот, говорит, у меня есть дощечка, вот дощечки складывали, и они совпадали по краю, и таким образом люди выясняли, что они действительно были близки друг к другу, или их родители были близки друг к другу. Итак, символ – это некий знак, показывающий сходство, может быть, даже тождественность двух явлений друг к другу. В повседневной жизни мы с вами употребляем это слово, вообще о символе, о символическом сознании. В 19-20 веке было написано очень много. Вы знаете работы о символе Карла Густава Юнга, а Кассира, такой философ 20 века, назвал даже человека homo symbolicum. Человек символический, символическое существо. Существо, которое способно жить в мире символических категорий. Но в повседневном плане, в повседневной жизни, мы слово «символ» употребляем более просто. Например, мы говорим о том, что символизируют, ну, предположим, цвета русского флага. И вот говорят, что там белый цвет символизирует, скажем, благородство, синий цвет символизирует чистоту, красный – решительность. Или говорят, что белый цвет – это белая Россия, синий – это малая Россия, а красный – это великая Россия, то есть Великороссия, Белоруссия и Украина. Вот, значит, идея цвета. Или там в советское время говорили, что красный цвет советского знамени символизирует кровь, которая была пролита в борьбе пролетариата за его освобождение. Вот. понятно, что на самом деле никакой Белоруссии, Украины, России, Великороссии на флаге нет, и крови на коммунистическом флаге тоже нет. Понятно, что все животные, там, скажем, геральдики, львы, медведи, леопарды, это только символы. Это только символы некоторых явлений, некоторых категорий. Они их изображают. Изображают. Вот первое значение символа – это символ изобразительный. Когда нечто изображает нечто. Понимаете, мы не можем на флаге флаг сделать тождественным некоторым категориям благородства, честности. Но у нас есть условные цвета, это обозначающие. Там, скажем, в европейской геральдике смелость и силу обозначает лев, предположим. Особое значение у воды, символ чистоты. И так, вот есть целые гербовники, где объясняются значения. Заходите, скажите. Есть целые гербовники, где объясняется значение цветов. То есть первое значение, вот когда некими наглядными образами, художник изображает вещи, которые по своему характеру не могут быть изображены. На флаге или на гербе. Однако, хотя на флаге флаг лишь символическое изображение, там, скажем, Отечества, он является святыней. И вы знаете, что нет худшей беды для там, воинского соединения, это когда когда их флаг взят в плен, захвачен неприятелем. Это считается величайший позор, тогда части расформировывают. Вот в свое время, видя, насколько много сил и забот тратят войска на сохранение своего флага, на заботу о флаге во время Первой мировой войны, протопресвитер, глава, собственно, воинского духовенства, отец Георгий Шавельский, садись спокойно на удобные места, а то вас надуют. Отец Георгий Шавельский, он предложил, чтобы флаг хранился в штабе корпуса в зачехленном виде, а войска бы сражались без него, но никто на это не пошел. Потому что, ну как же сражаться без флага? Флаг – знак и знамение, и знамя полка, его принадлежности к, в данном случае, русской императорской армии, принадлежность к определенным святыням и целям, и поэтому без флага в бой идти нельзя. Значение символа первое. И с ним отчасти уже связано и второе значение. Переходным звеном между первым и вторым значением является актерское мастерство. Когда актер играет на сцене, он играет ведь не себя. Он изображает. Он кого-то изображает. Он может изображать царя, может изображать патриарха, священника. Вот многие из вас смотрели фильм «Царь». Сейчас и мы понимаем, что на самом деле на сцене, на экране не Иван Грозный, не митрополит Филипп, а актеры. Но при этом мы переживаем происходящее не как иллюзию отношений между двумя актерами, да, а как реальные отношения двух исторических лиц друг к другу. То есть мы входим в образ. Мы вот эти символы, они на самом деле символы, да, актер изображает, символически изображает там митрополита Филиппа или Ивана Грозного, но мы воспринимаем их игру как некую реальность, поэтому и переживаем. На самом деле, если бы мы подсознательно и сознательно понимали, что это просто представление двух ряженых, то мы бы на это дело смотрели совершенно другими глазами. когда мы понимаем, что на самом деле где никого не убивают, никого не мучают, никто никого не боится, то тогда, ну что, фильмы, понимаете, то есть вот актер изображает другого, и мы верим, мы переживаем аутентичность этого изображения. На этом построено все, на этом построены все изобразительные искусства. Если вы посмотрите, например, музыкальные либретто, вы в них тоже увидите, что та или иная музыка нечто изображает. Или там весенний сад, щебетание птиц, или что-то иное, или там, не знаю, осенний дождь, или стук сердца, или что-то еще. То есть искусство всегда изображает. Но изображая, искусство не предполагает, что это изображаемое на самом деле входит в жизнь. Мы лишь переживаем условно Ивана Грозного или митрополита Филиппа, но если бы нам актер начал, если бы актер действительно, выйдя как бы из экрана, сойдя со сцены, начал бы нам повелевать, или нами повелевать, или нас благословлять, то мы бы восприняли это как то, что он просто заигрался. Вот, немножечко сдвинулся, слишком вошел в образ. Потому что все же разницу, зазор между игрой и жизнью мы понимаем. Однако в религиозном мире символ имеет иное значение. Близкое, но не тождественное тому, заходите, если хотите, близкое, но не тождественное тому, о котором вот я сейчас говорил. Все дело в том, что религиозные сущности принципиально нельзя увидеть, услышать, обонять. Потому что то, что связано с божественным инобытием, невоспринимаемо нами. Вспомните у апостола Павла: глаз не видел, и ухо нас не слышало, и не приходило на сердце человеку, что уготовал Господь любящим его. И изречь невозможно. Ведь изречь невозможно то, что человек переживает в божественном мире. Это неизреченно. Неизреченные глаголы, неизреченные, то есть те, которые мы не можем повторить. Божественный мир иной по сравнению с нашим миром, миром материальным, миром тварным. Не потому, что он хуже, наш тварный мир, а это другой разговор, что хуже и лучше. Худше мы его сделали сами, в результате грехопадения. На самом деле Бог говорит, правда, когда он творит мир, что мир весьма хорош. После каждого акта творения ты увидел Бог, что это хорошо. То есть мир прекрасен, мир совершенен был, мы его испортили. Но наш материальный мир мы можем видеть, можем воспринимать. А божественный мир иной, он не тварный, не материальный. И воспринимать мы его не можем. Однако ведь любая религия, не только там христианство, любая религия, говорит о божественном. И учит тому, как соединить человеческое с божественным. Соответственно, она должна говорить о божественном. Как же говорить о том, о чем говорить невозможно, о чем нельзя изречь ничего, чему единственная форма выражения, это, как говорили аскеты, и не только христианские, это молчание, исихия, да, молчание. Как же, тем не менее, ведь надо говорить, ведь помните, вера от слышания, а слышание от проповеди, а как проповедовать, если сказать, как говорится, нечего. И вот здесь и возникает второе важнейшее значение символа. Символ не только изображает, символ являет. Между изображением и явлением огромная разница. Изображение не предполагает присутствие изображаемого в изображенном. То есть изображение актером Ивана Грозного не предполагает, что это действительно Иван Грозный. Это лишь видимость, это лишь игра. И действительно, историк совершенно ясно видит, не говоря о всем остальном, что даже многие исторические события переданы не вполне точно, причем заведомо не вполне точно, произошли анахронизмы, временные накладки. Это сделано специально по ряду законов сцены, условностей. То есть это лишь изображение реальности, это не сама реальность. Она не явлена нам, она только показана. Понимаете? Однако то, что касается религии, это не есть картинка божественного. Это всегда есть само божественное. Само божественное. Потому что люди совершенно не интересуются просто изображением духовных реальностей, чтобы на них посмотреть, потом забыть и пройти мимо. Плох человек, который так относится к вере. Человек пытается воспринять религиозное, чтобы решить, как мы помним с самого начала, свои важнейшие бытийные проблемы. Поэтому это абсолютное, божественное, чего нет, не хватает у человека, чем он хочет себя восполнить, оно должно прийти к нему. И должно прийти так, чтобы он это увидел, понял, ощутил. И поэтому оно приходит в явлении, в явленных символах. То есть оно приходит не в своем подлинном виде, а в виде нашего тварного, материального, да, мира, вида. Но в этих видах тварного и материального мира божественное присутствует само. Понимаете? Когда начнем, как говорится, с самого простого, но очень близкого, особенно нашим иконописцам. Когда... Вот так, правильно. Когда человек взирает на икону, он и молится перед иконой. Он молится, разумеется, не перед доской и краской. Он молится перед святыми, Господом, Божьей Матерью, но Божья Матерь присутствует в изображении, она есть в иконе. Поэтому чудотворны иконы. Конечно, чудеса творит и Божья Матерь, и Спаситель, и святые, но чудотворны их иконы, в которых они присутствуют. Образ и первообраз неразделимы. Неразделимы. Это четко показывает догматические определения VII Вселенского собора. Пойдем дальше. Многие из вас, безусловно, во время молитвы ощущали некоторые, хорошие, глубокие молитвы, ощущали там, скажем, некоторую теплоту, некоторую дрожь, некоторые переживания чисто физически. Понимаете, божественное не имеет теплоты и не дрожит. Но мы воспринимаем присутствие божественного через физические аспекты. И это тоже символ. Наконец, высокое переживание нетварного света, это тоже символ богоприсутствия. Реально богоприсутствие. И вот все, что увидел, все, что, о чем говорил Григорий Палама, и о чем ему рассказывали простецы, монахи Афона, но при этом великие подвижники, это факт того, что еще здесь, в тварном теле, и в общем падшем теле, но ведя достойную христианскую жизнь, уже можно сподобиться богообщения. Вот это было великое открытие полонизма. И это богообщение являло себя этим простецам-монахам, которые не могли объяснить того, что они переживают, в виде света, в виде божественного света. Но Бог сам по себе не светится. Это такой же символ, как и икона, как и икона, как то, что просияло на фаворе. Потому что иначе бы ученики бы не увидели ничего. Когда они увидели одежды, которые ни один белильщик не может выбелить, понимаете, они увидели некий явленный образ. Некий явленный образ. Они увидели, вот это не были вот эти божественные, как бы где-то там на складе, на небе хранящиеся одежды. Конечно, это не так. А это был образ, это было явление Бога. Но в этих образах, скажем, исключительной белизны и чистоты, в этом образе сияния и света, в этом образе теплоты молитвы, в этих всех образах присутствует Бог, присутствует святые, присутствует Божья Матерь. И вот этот символ хорошо известный верующим людям. Его протоиерей отец Александр Шмеман предложил именовать эпифаническим, в отличие от изобразительного. Эпифания, естественно, явление свыше. Мы могли бы условно перевести как богоявление, явление свыше, эпифанус. Вот эпифанический символ – это и есть символ религии. Это есть тот символ, в котором присутствует изображаемое. Понимаете? В изобразительном символе изображаемое не присутствует, оно только изображается. И мы лишь с огромной долей условности, например, говорим о том, что в воинском знамени присутствует, скажем, и честь, вся честь Отечества, его слава, присутствует император, присутствует там Родина, и поэтому мы не можем это знамя отдать врагу. Но даже это условное, на самом деле ничего такого не присутствует. Понимаете, сколько вы не будете там, понимаете, обнимать знамя, вы при этом все равно не причаститесь там ни государю, ни императорской армии, ничего. Но даже этот символ уже переходит, понимаете, уже мы ищем эпифанического в изобразительном. Почему? Потому что в древности ведь случайно знамена освещали. Знаете, знамя было неким образом подобным иконе когда-то. И вы знаете, что на знаменах русской императорской армии изображались, ну, Спасный рукоположный изображался. По указу 1878 года на всех воинских знаменах, воинских частей изображался Спасный рукоположный, и под ним писалось «Знамя Бог». То есть еще и имя было, да, еще и божественное имя. То в этом смысле знамя становилось святыней, оно становилось эпифаническим символом. Там, где присутствие божественного не предполагается в этой хоругве, в знамени, как в святыне, там оно является то чисто изобразительным символом. Это тоже есть большая разница. Но память о святыне перешла даже в современные армии, в которых уже... ну, скажем, знамена не освещаются, и, собственно, никакой святыни на них не изображено, ни в каком виде. Так вот, это первая и важнейшая категория религиоведения. То есть, когда мы будем говорить о любых формах религиозных, изобразительных, звуковых, обонятельных, ну, скажем, курение ладана, да, вот, мы всегда будем говорить, что они не сами по себе важны. Они всегда символы, образы неизобразимого, но символы эпифанические, являющие собой нечто. Поэтому, скажем, недостойное, неадекватное отношение к религиозным символам, или как мы их называем, святыням, это есть неадекватное отношение и хула на Бога. Тот, кто, там, скажем, сознательно и кощунственно взрывает храм, уничтожает икону, там, смеется над, или там мешает церковному песнопению, там, он тем самым кощунствует не над песнопением и иконой, а над самим первообразом, над тем, что этот символ изображает, потому что этот символ эпифанически присутствует. Протоиерей Александр Шмеман об этом сказал следующее в своей книге «Евхаристия. Таинство Царства». История религии показывает, что чем древнее, глубже, органичнее символ, тем меньше в нем только внешней изобразительности. И это так потому, что исконная функция символа не в том, чтобы изображать, что предполагает отсутствие изображаемого. Ну понятно, да? Царя нет, но актер изображает Ивана Грозного. А в том, чтобы являть и приобщать явленному. То есть главная задача символа – являть и приобщать, что очень важно, явленному. То есть, когда фаворский свет светит, он не только являет божество подвижнику, но он и приобщает подвижника божеству. И это самое главное и есть. Про символ можно сказать, продолжает цитату, про символ можно сказать, что он не столько похож на символизируемую реальность, сколько причастен ей, то есть является ее частью, да, и потому может ей реально приобщать. Таким образом, разница радикальная между теперешним и первичным пониманием символа состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет. Тогда как в первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого, то есть как реальности, которая в данных условиях и не может быть явлена иначе, как в символе. Одна реальность являет другую, но, и это очень важно, только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее. В символе все являет духовную реальность, и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда отчасти, ибо символ всегда соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна остается по отношению к другой абсолютно другой. Понимаете? Любой символ, любая икона, она не содержит в себе полноту изображенного, но отчасти содержит изображенное. Полнота всегда бесконечно больше, ибо вообще полнота божественного, как вы понимаете, не ограничена ничем. Она безгранична. Бог не имеет границ. А любое изображение, любой символ всегда по определению ограничен, он находится в нашем материальном мире, в мире ограниченном. Теперь, дорогие друзья, мы переходим к следующему очень важному моменту, связанному с предыдущим. Вот эти эпифанические символы, они буквально рассыпаны в нашем мире. Их множество. Но посмотрите, для тех из ваших друзей, знакомых и родственников, которые не являются, ну скажем, церковными, имеющими некоторый опыт духовной жизни людьми, для них все эти вещи ничего не являются. Ничего не являются. Для них это предметы искусства, предметы старины, для них это археологическая или культурная ценность. Они, там, скажем, радуются тому, что у нас есть такие древние иконы в России, о том, что там, не знаю, в каком-нибудь Эрмитаже присутствуют статуи египетских божеств, им это замечательно. Но они не понимают, что все эти вещи, то есть не понимают, не живут этим, и, естественно, никак не используют это, что эти все вещи являют иной мир. являют божественное. Для того, чтобы человек смог сопричаститься эпифаническому символу, он должен войти внутрь, как сказал бы современный структуралист, внутрь системы. Он должен войти в религию. Он должен стать посвященным. Поэтому важнейший момент при общении к святыне в любой религии, абсолютно в любой, даже в тех самых, может быть, не очень для нас приятных вещах, которые называются, скажем, именем шаманизм, и вплоть до христианства, это всегда посвящение. Посвящение. То есть это вхождение в святость, вхождение в эту реальность как в свою. Что является фактом, скажем, посвящения в христианстве? Все знаете, что это крещение. Крещение – это новое рождение. Вот человек только хочет стать христианином. Он готовится, он изучает, он, может быть, знает уже, начитавшись книг и даже входя на литургию, слова, на значит, первую часть божественной литургии, на литургию оглашенных, он, может быть, знает больше, чем иной уже христианин, ну, скажем, не очень образованный. Но он, тем не менее, при всех своих глубочайших знаниях, он еще не живет в мире святыни. Между ним и святыней еще пропасть. Он знает, но не живет. И только таинство крещения, предполагающее смерть того изначального, вот пришедшего в крестильной купели человека и рождение нового человека уже во Христе, в данном случае, да, я во Христа крестившегося и во Христа облегшегося, оно предполагает того, что святыня стала твоей. И ты уже можешь предпринять таинством, ты уже живешь в этом мире божественных реальностей, ты внутри церкви, внутри тела Христова. И то же самое всюду. Возьмите там ветхозаветный иудаизм. Обрезание, омовение предполагали тоже акты вхождения. Что такое обрезание? Ведь на самом деле это ведь точно такое же жертвоприношение, пожертвование себя, и к тому же не забывайте, что обрезали. К тому же это и жертвоприношение всех своих потомков. Всех, кто произойдут из твоих чрезв. Ты их всех уже, потому что иудаизм, ветхозаветный иудаизм, иудаизм вообще как религия, это религия родовая. Ты не можешь перестать быть иудеем, как ты не хочешь. Ты можешь стать быть плохим или хорошим иудаистом. Но ты не можешь сказать, что я больше не иудаист. В этом смысле иудаизм и христианство находятся в другом очень странных и очень непростых отношениях, но об этом будет особый разговор в свое время и не скоро, если мы живем. И так в любой совершенно традиции. Ни в одну религиозную традицию нельзя войти без посвящения. В одни традиции посвящение довольно простое, в другие многолетние и сложные. В одних традициях, скажем, в индуизме вы узнаете, что посвящение предполагало два очень важных аспекта, даже три, это даже четыре. Это священное действие при зачатии, священное действие при рождении, священное действие при вхождении в варну, в касту. В семилетнем возрасте, когда мальчику одевали вот особый шнур, брахманский шнур. И, наконец, это четвертое посвящение, посвящение в результате ученичества. В результате ученичества. И не ученый, не знающий веды, брахман, он не брахман, он не посвящен. Хотя он прошел первые три этапа. Вот, только эти четыре этапа делают человека, как хорошо и в Индии говорится, дважды рожденным. ну, по сути говоря, и в христианстве, второе рождение, и все мы тоже в этом смысле дважды рожденные. Первый раз от папы с мамой, и второй раз от крещенской купидоны. В этом смысле разница, вот это очень важный образ нового. Мы становимся новой тварью, новыми существами, которые, как для которых этот божественный мир уже открыт. Итак, вторая очень важная категория, которую мы в религиоведении всегда и будем уделять внимание. Вот это категория вхождения, вот как войти в эту реальность. В нее нельзя вот войти просто так. Ее можно изучать, мы с вами будем изучать, мы не будем в нее входить. Мы вошли в свою реальность, в реальность христианской веры. Но изучать мы будем как бы извне реальность других религий. Но чтобы стать адептом, надо обязательно войти, пройти посвящение или по латыни инициацию. Инициацию. Вхождение. Вхождение. Третья важная категория, тоже связанная с символом, это метафора. Метафора. Вы знаете, что метафора – это переносить по-гречески. Переносить. Метафора – это то, что называется у нас в школьном языке переносный смысл. Переносный смысл. Метафора не предполагает обязательно присутствие некоторой реальности, в отличие от бифонического символа. Метафора предполагает рассказ о божественной реальности на языке понятий, которые для нас с вами доступны. Рассказать о божественном самом по себе мы не можем, потому что божественное само по себе не изобразимо. Значит, соответственно, чтобы рассказать о божественном и о его деяниях, и о его качествах, и о его явлении в наш мир, мы должны прибегать к переносу понятий нашего мира на божественное. Понимаете? Не категории божественного на наше, а категории нашего на божественных. Например, когда мы говорим, когда мы читаем там в Писании, говорим в псалмах, мышца Господня. Ну, у Бога нет мышц, понимаете, нет мышц. Мышца – это метафора, да? Речь идет о некой силе, но и слово «сила» в нашем понимании – это тоже метафора. И что изображают слова мышца или даже сила, сила более абстрактное понятие, но все равно это понятие нашего мира, понимаете? Это все лишь метафоры божественного, изображающие нечто. И такого в Ветхом Завете найдете полным-полно. Очи Господни, да, уста Божии, палец, скажем, эпидемия, да, мемора, палец Божий. Вот коснулся его, Бог, палец Божий его коснулся, и он там, скажем, заболел проказом, вот, наказанием. Вот, разумеется, у Бога нет ни пальцев, ни глаз, ничего. Но образы, которые более абстрактно можно сказать, как бы там, всевидение и так далее, они изображаются метафорически, путем переноса понятий. Метафора – очень важная категория любого религиозного текста и любого религиозного обряда. Почему? Потому что правильное понимание метафор позволяет понять суть священного действия или суть религиозного текста. Без правильного понимания метафор мы ничего не поймем ни в религиозном тексте, ни в священнодействии. Ибо священнодействие и религиозный текст, он весь насыщен, особенно когда речь идет о категориях божественного, он весь насыщен метафорой. Вот в чем, например, колоссальная ошибка протестантов, фундаменталистов, что они понимают, скажем, первую главу книги Бытия, творение мира, как буквальный текст, как описание того, что было вот именно так, вот как написано. На самом же деле этот текст абсолютно метафоричен, потому что все эти вещи невозможно описать человеческим языком в буквальном смысле. Ну, возьмем, например, с самого начала. Вот первое слово книги Бытия «в начале сотворил Бог небо и землю». Слово «в начале» употребляет в смысле «во главе». Не «в начале», в том смысле, что вот, как мы говорим, «в начале я напишу там лекцию, а потом я попью чайку». То есть мы предполагаем как бы два временных отрезка. А здесь речь идет не о временном отрезке, а речь о том, что вот сам момент творения был творением времени. А, естественно, до этого акта творения времени не было. Как сказать нам, живущим во времени и вне времени, вообще не имеющим никакого опыта существования, даже само слово «существование» для этого не подходит, как нам сказать, что нечто было сотворено и было сотворено время? Никак не скажем. И поэтому слово «в начале» имеет, безусловно, символический смысл. В прямом переводе с еврейского «во главе сотворил Бог небо и землю». В какой главе? Во главе чего? Вот. Но толкователь вам объяснит. Надо сказать вам, что вот когда будем с вами, скажем, читать, или вы с Иваном Олеговичем будете читать, тоже Упанишады, Веды, вы увидите книгу текста «Пирамид», вы увидите, что эти тексты абсолютно непонятны профану, пришедшему с улицы. Они ничего из них взять не могут. Но если мы поймем правильно метафоры, и во многом как раз задача религиоведа, работающего с священным текстом или священным действием, это объяснение метафор, тогда мы поймем смысл текста. Этим будем заниматься с вами, Иван Олегович. Вы должны, как будущие религиоведы, привыкнуть работать с метафорой. Привыкнуть искать метафорические ключи, которые объясняют вам, что это такое. Я, например, могу вам сказать, что, скажем, знаток, естественно, как мало кто знаток религиозных текстов и переводчик той же Ригведы и тех же Упанишад на английский язык, Фридрих Максимилиан Мюллер, он говорил, все в языке, относящееся к внечувственным объектам, является и должно быть чистой метафорой. Потому что это внечувственные объекты. Соответственно, мы их переносим на чувственный смысл, и этот перенос и есть метафора. Специалист по месопотамской религии Торкельд Якобсен замечает, метафоры, являясь единственным способом передачи опыта, связанного с восприятием божественного, занимают центральное место в религиозном учении и сознании. Именно они связывают между собой прямой и опосредованный опыт. Они соединяют основателей религии, религиозных вождей, с их последователями. Они же скрепляют верующих узами взаимного понимания. Наконец, только посредством этих метафор религиозное содержание и его формы могут передаваться из поколения в поколение. Если вы возьмете, например, вот сейчас заново прочтете псалмы, вы увидите, насколько метафоричен их язык. Метафоричен. И почему нам, например, вдруг сейчас так важно читать читать и даже молиться тому, что когда-то там 3000 лет тому назад сказал царь Давид, говоря о каких-то там приспешниках Саула, которые пытались его убить, и он же говорил там, покарай, Господи, почему, значит, Господи, они там теснят меня. Ну нам-то какое дело? Ну да, 3000 лет назад там это имело значение для царя Давида. Ну почему же мы это читаем? Да потому что, как вам объяснит любой знаток псалмов, любой человек, читающий псалмы, эти все события 3000-летней давности, сказанные царем Давидом, для нас имеют значение борьбы с теми духовными уже прилогами, которые ничего общего, конечно, с царем Саулом и его приспешниками не имеют, но и царь Саул и его приспешники действовали тоже в результате духовного прилога определенного, да, дьявольского, по отношению к царю Давиду. И поэтому мы оказываемся в аналогичной ситуации. Поэтому для нас события 3000-летней давности являются метафорой событий, происходящих с нами. Предупреждая о работе над текстом, священник Георгий Флоровский, ну, я думаю, что один из самых серьезных богословов русских 20 века, сказал: ни текст, ни отдельное высказывание нельзя назвать бессмысленным только потому, что мы не понимаем их смысла. Если мы понимаем метафоры буквально, мы не понимаем текста. Если наоборот, реальная история кажется нам притчей, мы не понимаем текста. Понимаете? То есть речь идет о том, что когда говорит, например, какой-нибудь религиевед о том, что египтяне верили, что, предположим, Бог – это солнце, или там зороастрийцы верили, что Бог – это огонь, то они не понимают метафоры. Они не понимают, что солнце, Бог изображается в виде солнца в силу метафорических некоторых реальностей. Ну, скажем, потому что солнце дает тепло, жизнь, свет этому миру, а Бог дает жизнь, свет, тепло и рождение всему. Или там огонь устремляется к небу, как к обители божественной, поэтому он изображает Бога. Если мы, или там, вы найдете в очень многих книгах, даже претендующих на то, что они умные, описание представлений, вот скажем, людей древних религий, ну совершенно смехотворные. Египтяне думали, что мир представляет из себя большую вылепленную из глины тарелку, плавающую на воде, с кантиком в виде ребристой поверхности. Почему? Да потому что так изображали. Потому что так египтяне изображали. На краю их, видимо, экумены были горы, они поэтому ребристую поверхность изображали. Этот плавающий в море тарелка, это на самом деле никакое не море, а бездонность божественного бытия, нун, предположим. Плавание в нем – это вот пребывание нашего мира, времени и пространства в божестве. Вы что думаете, что я вам говорю не метафорами? И я вам говорю метафорами. Но я вам говорю метафорами сейчас, понятными для вас. То есть я говорю вам на языке метафорической дискурсивной логики. И вы понимаете, что я говорю. А египтянин не мыслил в категориях дискурсивной логики. Он мыслил в категориях символического уподобления и прямой метафоры. А мы сейчас, если нам философ объяснит, мы поймем. А вот теперь мы поняли. А если философ не объяснит, значит, мы будем думать, что египтяне плавали на тарелке, понимаете? Вот. Вот в этом и заключается ошибка, понимаете? Когда мы читаем, например, Ригведу, читаем описание того, что там Индра дубиной убил Вритру, а Вритра был холощеным, безногим, безруким, мы думаем, ну что же это такое, неужели они так вот думают? Конечно, это нет. Это все символы. Это все метафоры. Это метафоры, и задача исследователя эти метафоры понять, эти метафоры раскрыть. Порой мы даже можем встретить совсем удивительные вещи. Какой-нибудь ученый приводит кусок текста древнего и говорит, вот видите, в этом тексте нет никакого смысла. Это просто вот древние жрецы дурили народ, вот специально выписывая какие-то очень сложные вещи. Но даже читая кусок в его не очень качественном переводе, я вижу уже в нем смысл. А уж тем более, если я обращаюсь к первоисточнику, к оригинальному тексту, конечно, смысл был. Но воспринимая метафоры как реальности всех этих львов, соколов, как действительно птиц и зверей и так далее, конечно, ученый теряет смысл, утрачивает смысл. Значит, обязательно наша задача уметь отличать метафору от исторически адекватного текста и понимать метафору через выявление метафорических ключей. Это одна из важных задач исследователя религии. А то ведь порой получается как? Как рассказывает одна английская исследователь, английская проповедница англиканская 19 века, что ей с очень большим трудом пришлось говорить с одной бабушкой, верующей англичанкой, которая была абсолютно уверена в том, что блудный сын – это абсолютно реальный исторический персонаж. И когда она сказала, да нет, это не лишь образ того-то, как это? В Евангелии нету неправды. Есть сказано про блудного сына, значит, был блудный сын. Надо за него помолиться. Понимаете? Вот. То есть между притчей и историческим фактом, то есть для нее, например, блудный сын был такой же абсолютной реальностью, как Иисус Христос и там великие, там, Божья Матерь, апостолы и так далее. Вот. Вот опасность непонимания этого различия. Да, пожалуйста.
Юрий Борисович, ну вот, например, ключ, скажем, в притче с блудным сыном, да, у нас это Евангелие. Мы можем там найти ключ, что это Спасителя рассказывает.
Да.
А, например, метафору, которую, предположим, ну, скажем, достаточно отдалена, там, больше 3000, как
конечно.
Мы можем узнать, откуда, где брать ключ? Это же...
Дорогие друзья, вот в этом и есть задача религиоведа. Вот если вы обратите внимание, и в Евангелии, далеко не все притчи Господь толкует. Да, когда, значит, он рассказывает притчу о «вышел сеятель сеять», он потом объясняет. Но какие-то другие, или вот как мне он объясняет притчу, помните, о том, что когда господин говорит о том, что вот сеете пшеницу, а потом выросли плевелы. Потом он к нему, он сам объясняет ученикам. Вам, говорит, внешним, вам, говорит, вот внутренним, вам, ученикам, я говорю, вот, а я все объясняю, а внешним все дается в притчах. Помните слова? Вот. Не все объяснено, не все притчи объяснены. Многие из этих притч объясняют уже отцы церкви, экзегезы, да, дается. Вы знаете, что есть у некоторых притч разные объяснения. Вот. Но то же самое и, поверьте, в любом почти, в той же индийской традиции есть тоже объяснение. Вот если есть веды, есть и брахманы, в которых объясняются многие символические образы вед. Но они объясняются не в нашей системе логики, а в их системе. Значит, она все равно переходить с системы на систему. А в Египте, как вы понимаете, уже нету сейчас того, кто бы это объяснил. В Индии это непрерывная традиция. Еще мы должны задуматься над тем, насколько сейчас объясняют адекватно тому, даже в Индии, что было там 3000 лет назад. А в Египте этого нет. Значит, мы должны изнутри самого текста, сопоставляя разные тексты, учитывая разные, ну скажем, предания, вот выявлять эту фактуру. Это довольно сложная, но очень увлекательная работа.
То есть это часто все же творческое
подход. Это абсолютно творческий подход, конечно. Для религиоведа это творческий подход, безусловно. Но и есть масса споров, один понимает одно, другой понимает иначе. Но в принципе мы можем в некоторых случаях довольно часто путем сопоставления целого ряда текстов доказать, что вот эта метафора действительно такого содержания. Об этом можно, метафоры в древнеегипетских текстах можно читать несколько лекций, понимаете? Просто сейчас я не хочу вас всех затруднять, когда мы будем говорить о Египте, то тогда об этом будем говорить подробнее.
Спасибо.
Следующий момент, это, дорогие друзья, категория, которая тоже вам всем прекрасно известна. это то, что мы иногда обижаемся даже, знаете, вот очень многие священники в советское время обижались, что их, как бы, ваша профессия, их записывали не священнослужитель, а служитель культа. Они очень обижались. Ну и в итоге там как раз при Брежневе произошло послабление, стали писать священнослужитель. На самом деле обижаться не стоило. Не стоило, потому что как раз мы сейчас с вами переходим к категориям слов культ, культура, культ, культура. И еще слово, которое не употребляется в русском языке, но есть в латыни, это культор. Культор — это так же, как актор, да, это тот, кто осуществляет культуру. Тот деятель культуры. Что такое культура? Ну, на обыденном языке мы все знаем, нам, он культурный человек. Ну, то есть не плюет на пол, там, не знаю, вот, моет руки перед едой и так далее. Вот, не ругается матом. Так. Вот, он культурный человек. Но действительно, мы знаем, что слово культура употребляется не только в смысле культурности, даже не столько в смысле культурности, а в тысячи разных смыслов. Например, мы можем говорить о той или иной истории, ну скажем, мы можем говорить о мегалитической культуре, о палеолитической культуре, о культуре, культуре как о совокупности чего-то в истории. Египетская культура, понимаете? А поверьте, там не говорят о том, что египтяне плевались или не плевались. Вот о другом говорить совершенно. Вот. Значит, культуру может обнимать очень много. Более того, мы говорим о культуре в области, скажем, сельского хозяйства. Да? Культурные растения, в отличие от диких растений. Да? Или там культура выращивания картошки. Представляешь все эти термины? Это не случайно. Это все не случайно. Наконец, слово культ, которое, понятно же, совершенно не только однокоренное, но это одно и то же слово. Слово культ мы употребляем в отношении священных действий религиозных. И служитель культа — это именно культ в области священных действий. То есть тот, кто совершает священные действия. И ничего обидного в латинском языке в слове культ и культа, как служитель культа, нет совершенно. Мы говорим культовые практики, да, например. Что объединяется этими словами? Это сумма слов восходит к одному очень важному основанию. Культура – это все то, что человеческое, в отличие от природного. Мы не можем, мы можем сказать там культура неандертальца, но не можем сказать культура медведей или там культура лошадей. Да, это же смешно. Понимаете? Мы можем сказать, что там культура австралийских аборигенов, очень примитивных людей. Мы можем это сказать. Можем сказать. Но культуру кенгуру мы никогда не скажем. Это какой-то, кстати, абориген. Культура – это всегда то, что связано с человеком. Культура, первоначальное слово – это выращивание. Выращивание. Опять же, выращивание человеком. Потому что вы сами понимаете, что в природе нет выращивания. В природе все само растет. Да, и животные, и растения, их никто не растит, но раньше Бог. Да? Вот. Но человек, первоначальное слово культура означало выращивание, прорастание. Но оно тут же обрело более широкий смысл. Потому что речь идет не о прорастании растений, не о выращивании пшеницы, а о выращивании человека. Человека, каждого из нас. Понимаете, в отличие от кенгуру и собачек, мы в процессе нашей вот жизни, особенно вы в процессе вашего обучения, но в какой-то степени я в процессе даже чтения вам лекций, мы проходим то, что называется аккультурация. То есть мы входим в человеческое сообщество. Мы становимся его частью. Мы живем в нем. Поэтому культура — Это все, что вводит человека в мир человеческого. А в мире человеческого, есть и добывание пищи, и строительство жилища. Поэтому совершенно спокойно можно сказать, что культура строительства, это можно сказать вполне. И в категории материальной культуры археолог обязательно включит и жилище, как строить. В культуру входят также и политические, социальные и прочие отношения. И вы знаете, что у политологов есть термин «политическая культура», очень распространенный. Культура, конечно же, это и культура межчеловеческого общения, социальная культура. Вот здесь как раз не надо плеваться, ругаться матом и так далее. Но культура, и самое главное, и вершина культуры – это отношение человека с Богом. Это отношение человека с миром Божественным. И это уже культ. Это тоже культура. Культура в отношениях человека с Богом. И культором является человек и когда он производит пищу, и когда он строит политические институты, и когда он совершает священные действия. В этом смысле великолепной небольшой книжечки Христофора Доусона «Религия и культура», написанной и изданной в Лондоне в 1948 году, есть и в русский период, он пишет, Христофор Доусон, что общество без культуры, бесформенное общество, толпа или сборище индивидуумов, соединенных сиюминутными потребностями. Тогда как чем культура сильнее, тем больше она наполняет и видоизменяет разнообразный человеческий материал, из которого создан. На самом деле, без культуры вообще нет человека. Даже человек, понимаете, сморкающийся двумя пальцами, ругающийся матом, не знаю, там, хам и грубиян, но все равно человек культуры, только низкой культуры. Понимаете? Потому что какая-то включенность в общество у него все равно есть. Он живет не только инстинктами. Инстинкт есть у всех нас, как и у всех животных. Инстинкт голода, инстинкт половой. Но в отличие от животных, мы их встраиваем в культуру. Они у нас находятся в форме культуры. А вот отношение человека с Богом – это уже чисто человеческое, которого у животных нет. Это животные ощущают вот эту страшную реальность божественного богоприсутствия, но они не живут в ней, не соотносят себя с ней. А человек, как существо богоподобное, по образу и подобию Божьему созданное, оно живет в мире и религиозного, в мире культуры. И вот, дорогие друзья, следующая категория очень важная, связанная с категорией культуры, таинственно с ней связанная, это категория мифа. Слово «миф» у нас в современном русском языке, употребляющий «мифос» по-гречески, это рассказ, просто-напросто рассказ. Но мы в этом первоначальном смысле не употребляем это слово, мы в обыденном языке употребляем слово «миф» в смысле какой-то сказки. О, это, говорит, миф. То есть это сказка. На самом деле, когда мы говорим о религиозных каких-то явлениях, о мире религии, когда мы говорим как религия и веды, мы должны помнить, что миф – это и не сказка, и не рассказ о том, что там было вчера или 100 лет назад. Нам скажут, когда мы читаем Библию, то мы должны ясно понимать, что вот когда рассказывается о том, как, там, скажем, Авессалом совершил заговор и сверг своего отца с престола, это не миф, это исторический факт, сумма исторических фактов, более-менее адекватно переданный нами путь. Но когда говорится, там, скажем, о потопе, или когда говорится о творении мира, это миф. Но не в том смысле миф, что это сказка, что ничего подобного никогда не было. Потому что я чувствую, как многие из вас внутренне вздрогнули. Вот. А миф в том смысле, что это некий образный и символический рассказ о том, что в своем адекватном и буквальном смысле выражено быть не может. Миф – это предание, это сказание о том, что было, как говорят во многих традициях и в сказках, во время оно. Вот в то время, когда, может быть, еще и времени-то не было. Что было в мире богов. Что было, что мы можем изобразить символически, что можем изобразить, объяснить метафорически. Теряя свой религиозный смысл, теряя свое культовое значение, а культ – это выращивание человека к Богу, миф становится сказкой. Понимаете? Поэтому, например, мы сейчас читаем мифы и легенды Древней Греции как сказки, более или менее занимательные. Но для самого древнего грека, для какого-нибудь Эсхила, это были совсем не сказки. Хотя это были, он прекрасно понимал, что все происходило не точно так, как вот описывают, что это некие образы. Но тем не менее, это образы очень важные, реальные, через которые он, Эсхил, соотносил себя с божественным. И вот с мифом связана, дорогие друзья, одна из самых поразительных загадок для религиоведа и шире для, любимое теперь нами слово, культуролога, человека, изучающего культуру. Дело в том, что где-то в середине 19 века, когда были изучены вот эти предания, или как мы любим говорить, поскольку так нас учили родители, когда были маленькие, сказки народов мира, ученые обнаружили то, что уже, безусловно, обнаруживали не раз и вы, что сказки разных народов имеют одни и те же сюжеты. Что сказки кидают патагонцев, то есть мифы, на самом деле, предания, конечно, такие не сказки, предания патагонцев, предания чукчей, предания славян, предания негров какой-нибудь тропической Африки имеют одни и те же сюжеты. Контексты разные. В одном случае там речь идет о медведе, в другом случае идет речь о слоне, но ситуативно это одно и то же. Почему? Почему? Это, дорогие друзья, до сих пор не объяснено. Первым об этом сказал в 1868 году Даниэль Бринтон, опубликовав книгу «Мифы Нового Света», то есть «Мифы Америки». Потом была предложена концепция Адольфа Бастиана, который говорил о том, что эти сюжеты связаны с единством психологии. Лео Фрабениус заметил, что это скорее цепь заимствований. Сейчас никто так не говорит. Но и никто до конца не объясняет этой тайны. Но важно то, что мифы, то есть предания о времени оном, о изначальных временах и об отношениях людей друг с другом, каких-то вот из богов, они очень сходны, очень сходны. Это говорит о том, что это, по крайней мере, одно, что это не выдуманное, а бы что, для того, чтобы детей успокаивать, а потом стало объектом религии. Скорее наоборот, это некие объекты, да, некоторые реальности, которые восприняты и известны всем народам, а потом по мере деградации, не по мере деградации религиозной жизни, они превратились в сказки, которыми успокаивают не в меру крикливых детей. Очень много о тайне вот этого единства мифа сказал Карл Густав Юнг. У него есть такая книга «Дух Меркурия», где он подробно об этом говорит. Он это объясняет единством коллективного бессознательного всего человечества и выявляет то, что он называет архетипами коллективного бессознательного. Ну и, наконец, дорогие друзья мои, самое последнее, это категория соотношения мифа и ритуала. Двух очень важных явлений – мифа и ритуала. Что такое...
Извините, закрою.
Что такое ритуал? Слово «ритуал», опять же, в нашем повседневном языке имеет значение бюро ритуальных услуг. Некоторые священники с обидой говорят, что многие маловерующие люди в это хотят превратить церковь. Церковь превратить в бюро ритуальных услуг, а значит, священника услужающего в этом бюро. Вот. Опять же, обижаться особо не стоит, потому что на самом деле все намного сложнее. Слово «ритуал» совсем не предполагает похоронный, магазин ритуальных принадлежностей и так далее. Вот. Слово «ритуал» – одно из очень древних индоевропейских слов, восходит к слову, санскритскому слову «рита». «Рита». «Рита» означает строй, порядок и закон мироздания. «Ритой создан мир». Риты, он стоит. Человеческий закон, на санскрите дхарма, он вторичен и производен от рит, он не может ей противоречить. Это то, что у нас называют естественным законом. Поэтому ритуал – это воспроизведение человеком священ-символической и метафорических формах священных действий, которые установили мир, которые сделали мир таким, какой он должен быть, совершенным, божественным, каким он не является. То есть это восстановление мира. Ритуал – это восстановление мира. Мира в смысле Вселенной, в смысле космоса. Ученые ведут спор, что первично, миф или ритуал. То есть, было некое предание, и на основании этого какие-то умные люди создали систему символических ритуальных действий, воспроизводящих это предание, чтобы люди могли действовать вместе с богами. Да? Опять же, не удивляйтесь. Когда у нас происходит в церкви таинство Евхаристии, мы с вами также действуем вместе со Христом. Мы же все священники, как пишет апостол Павел, священники Бога живого. Мы все соучаствуем в этом ритуале, как бы вам ни казалось по привычке, что это дурное слово в отношении, скажем, таинства Евхаристии. Оно не дурное. Это то же самое, это соучастие в священном действии и в творении, в данном случае, великой реальности тела Христова, вот, церкви как тело Христова. Вот. А другие ученые говорят, что нет, первичный ритуал, а миф – это осмысление ритуала. Миф – это попытка упаковать ритуал в некую словесную форму, вторичное его объяснение. Крупные, очень крупные ученые говорят так. Например, Кэмпбелл, вот, о котором я упоминал, Джон Кэмпбелл, говорит, что ритуал – это оживший миф, который должен человека превратить в ангела, то есть посланца Бога, посланца Бога. А крупнейший египтолог Зигфрид Моренс говорит о том, что миф – это объяснение ритуала, который существовал сначала как набор действий и форм. На самом деле, конечно, мы до конца не можем сказать, что первично, но скорее всего, мы имеем дело с единством мифа и ритуала. Мы имеем с ним дело всегда в религии ведения. В истории религии нету разделения между мифом и ритуалом. Более того, ритуал совершается, и миф при этом подразумевается. Когда мы читаем гимн Ригведы, мы читаем миф, конечно. Но мы знаем, что этот гимн не сам по себе существовал, как стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, а этот гимн читался, рецитировался во время определенного священного действия, то есть во время совершения ритуала, и был его неотъемлемой частью. И не только читался, но, что самое главное, сознавался. Так же, как и, евангельский сюжет, это не только книга для чтения, но это и важнейший элемент, ну скажем, евхаристического канона. И без Евангелия, без аллюзий Евангелия, постоянных священнических молитв, без окрестностного чтения Евангелия на первой части литургии, евхаристический канон не совершается. Понимаете? Поэтому эти две вещи, предание, я не употребляю здесь слово миф только потому, что вы его воспринимаете как сказку. Миф и ритуал, предание и священное действие, священное предание и священное действие всегда сосуществуют. Вот как они сосуществуют, мы будем об этом тоже говорить в разных религиозных контекстах, изучая разные традиции. Большое вам спасибо.
Закрывай стену, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без исцеления Бога Слова рушую, сущую Богородицу тя величает.
Спасибо, Господи. Да?
Я говорю, пошел, ты долго будешь. Все, давай.
А религия, это уже потому что люди это высшие люди, да, где-то вот, соответственно, вот тут самый приятный, он уже не человек, никогда
Самая категория,
может даже стать иудеем. Но если он станет современным иудеем, то он, ну, понимаете, как вообще? Вот дед, когда я был иудеем, предполагал вот это, ну, там, движение христиан. Собственно говоря, отличие христиан от нынешних иудеистов в том, что христиане вешают. Только в этом, так не убедить, правильно?
Ну, это одно. Поэтому ты сейчас не
Так, ребята, подписывайтесь.